Будем.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова о Герцене и записи дискуссии на презентации истории советской и постсоветской литературной критики. А начнем выпуск с разговора о книге, которую выпустило московское издательство «АГИ». Собрание стихотворений Константина Вагинова еще в конце 80-х готовилось для библиотеки поэта, но для осуществления этого издания потребовалось почти четверть века. В 89-м году, когда началась работа над сборником, вышла книга «Воспоминаний Николая Чуковского» с замечательным очерком о Вагинове. Чуковский, друживший с поэтом, сетует: «То, что он писал, было в свое время известно только очень узкому кругу, а сейчас неизвестно никому». Это не совсем верно. Узкий круг поклонников Вагинова существовал и в послевоенном Ленинграде, и в начале 80-х я познакомился с поэтами и историками литературы, которые поддерживали культ Вагинова и хранили его рукописи. Помню, мы собирались отыскать могилу Вагинова на полузаброшенном смоленском кладбище и установить памятник, но из этой затеи так ничего и не вышло. Тогда в Америке в знаменитом издательстве «Ардис» вышел его последний незавершенный роман «Гарпагониана», а в самиздате ходил неопубликованный сборник стихов «Звукоподобие». Я сам перепечатывал его на машинке. Ну и, конечно, были доступны прижизненные советские издания его книг, три романа и два сборника стихов. Самую известную поэтическую книгу Вагинова «Опыты соединения слов посредством ритма» я, теперь уже можно признаться в этом преступлении, бессовестно стащил в библиотеке и выучил наизусть. «О, сколько лет я превращался в эхо, в стоящий вихрь развалин теневых! Теперь я вырвался, свободный и скользящий, и на балкон взошел, где юность начинал. И снова стрелы улиц освещенных марионетную толпу струили подо мной. И мне казалось, в этот час отвесный я символистом свесился во мглу, седым и пережившим становление, и оперяющим опять глаза свои. И одиночество при свете лампы ясной, когда не ждешь восторженных друзей, когда поклонницы стареющей оравы на креслах наступившие хулят. Нет, я другой. Живое начертанье во мне растет, как зарево. Я миру показать обязан вступление зари в еще живые ночи». Михаил Кузьмин сравнивал поэтический ток Вагинова с неловкими движениями подростка, а Владислав Ходосевич писал о том, что в этих несуразных, на первый взгляд, стихах звучит подлинная ритмичность. Среди первых слушателей Вагинова был и Георгий Адамович.
Петербург, 1920 или 21 год. Поэтическая студия Гумилева. Слушатели в шубах и валенках. Вагинов сидел, сгорбившись, что-то записывал, иногда что-то бормотал себе под нос и оживлялся только тогда, когда начиналось чтение стихов. Был он маленький, нескладный, щуплый, с зеленоватым цветом лица, почти сливавшимся с цветом гимнастерки, с большими, добрыми, влажными глазами. Всегда со всеми соглашался, всегда улыбался, чуть-чуть растерянно и застенчиво. Стихи читали подряд, как сидели. Гумилев благодушно одобрял, вежливо и высокомерно порицал, если замечал какие-либо отступления от внушаемых им принципов. Стихи Вагинова вызывали в нем сдержанное, бессильное раздражение. Они поистине были ни на что не похожи, никакой логики, никакого смысла, образы самые нелепые, синтаксис самый фантастический, иногда хотелось рассмеяться, махнуть рукой. Но за чепухой вагиновского текста жила и звенела какая-то мелодия, о которой можно было повторить, что ей без волнения внимать невозможно. Гумилев это чувствовал. Он понимал, что у других его учеников, только что продекламировавших стихи гладкие и безупречные, нет именно того, что есть у Вагинова. Его сердило, что он не может убедить Вагинова писать иначе. А тот улыбался, соглашался, смущался и на следующий день приносил новое стихотворение, еще безумнее прежнего, но еще музыкальнее. За эту музыку, за грустную и нежную мелодию его стихов Вагинова все любили. Он не стал, конечно, большим поэтом, но в его сборниках больше обещаний, нежели во многих книгах известных мастеров.
Страстным поклонником Вагинова был друг Мандельштама Сергей Рудаков, а Лидия Гинзбург писала о том, как Борису Ихенбауму позвонил среди ночи Мандельштам, чтобы сообщить: «Появился поэт Константин Вагинов». В книговращалищах летят слова, в словохранилищах блуждаю я. Вдруг слово запоет, как соловей, я к лестнице бегу скорей, и предо мною слово коридор, как путешествие под бурную луною, из мрака в свет со скал береговых, на море беспредельный перелив. Не в звуках музыка, она в изменении образов заключена, ни о, ни а, ни звук иной, ничто пред музыкой такой. Читаешь книгу, вдруг поет необъяснимый хоровод, и хочется смеяться мне в нежданном и весеннем дне. Константин Вагинов умер от чахотки в апреле 1934 года. Первое собрание его стихотворений вышло в 1982 году в Америке. Проза была впервые переиздана в 1989 году в знаменитой тогда серии «Забытая книга». Не раз печатались и стихи, но лишь сейчас появилось издание, которое можно назвать образцовым. В сборник «Песни слов» вошли все стихотворения Вагинова, в том числе и самые ранние, сохранившиеся в парчевой тетради, а также прижизненные отклики критиков и друзей, как публиковавшиеся в СССР и периодике русского зарубежья, так и сохранившиеся в переписке. Книгу «Песни слов» составила Анна Герасимова. Мы начали разговор с того, как более 20 лет назад в перестроечном Советском Союзе она получила предложение подготовить собрание стихов Вагинова для библиотеки поэта.
Это было сразу после того, как у меня вышла статья про Вагинова в «Вопросах литературы». И я стала над этим делом работать, все это собирать. У него же очень много книг напечатанных в сравнении там, с другими абериутами и вообще с этим всем поколением. Я, когда готовила то издание, я работала в основном с опубликованными текстами. Была это парчевая тетрадь, но мне ее тогда не дали. Парчевая тетрадь – это маленький блокнотик в парчевой такой обложечке. Ранних стихов, которые хранятся в Пушкинском доме. Есть кусок архива у Татьяны Львовны Никольской. Но это, опять же, это не стихи. Это Горбогняна, там с справкой. Главным образом, там у нее есть записная тетрадь «Семечки». Это тетрадь, в которой он записывал всякое, что он на улице слышал. В Горбогняне такого очень многое, да? Просто какие-то, как я тоже хожу, там списываю какие-то надписи со стен. Интересные или смешные. Вот такого рода вещи. Ну, это, конечно, документ эпохи просто беспрецедентный, потому что на эту маргинальную часть народного сознания очень мало кто обращал внимание. Это такая вымирающая городская культура. Даже она не культура, она бескультурье, конечно. То, что городской романс, то, что анекдот. Вот такое в картузе такое.
Ну, Вагинов прозаик и был главным знатоком и певцом, и обожателем этой культуры.
Да, да, да. Ну, а в стихах этого, конечно,
нет. Нет, совершенно.
В общем, потом в библиотеке поэта это издание не пошло. Потом были эти 90-е годы, когда все издательства закрывались, открывались. Долго она лежала в издательстве «Современник». И я туда ходила как-то править эту рукопись, смотреть на нее там. И она уже дошла до сверки. И тут я поняла, что издательство закрывается. Издательство закрывается, видно сразу. 91-й, наверное, год. Валяются везде эти какие-то рукописи никому не нужные, папки эти. И, значит, я тогда им говорю, а дайте мне, пожалуйста, эту сверку, я там должна кое-что исправить. Они говорят, вот, сверку нельзя, нельзя. Я говорю, ну дайте мне на одну ночь. Я хватаю эту сверку. Уже прямо вот такие наклеенные на листы типографские эти бумажки. И быстро-быстро ксерокопирую и со спокойной душой ее возвращаю. И она исчезает. Все, издательство исчезает. Сверки нету. Есть только вот этот ксерок. Потом я стала набирать на компьютере уже, потому что раньше я работала с машинописи. Стала набирать на компьютере эту ксерокопию этой сверки. Причем там был еще какой-то мистический момент. Я набираю, допустим, 21 страницу, или там 23, или 65. Дохожу до какого-то определенного слова, в этот момент весь текст исчезает в компьютере. И так было два раза. На третий раз я уже поняла, что там есть какое-то сочетание букв, которое является командой «Исчезни». Да? Я дохожу до этого сочетания букв, и дальше я как-то перефразирую эту фразу. И все. И как бы оно проскакивает дальше.
Но это не в стихах.
Нет, нет, это не в стихах. Это было в статье. Значит, это, наверное, была вот еще вступительная статья где-то в самом-самом конце. Ох, а было бы лихо, если бы это было в стихах. Вообще никуда не денешься.
Я думаю, что это дух Вагинова сопротивлялся этой формулировке.
Может быть, не знаю. Дух Вагинова вообще сильно сопротивлялся всему, что тогда происходило. И потом этот набранный текст долгое время болтался по разным вот этим издательствам, которые тогда как пузыри возникали и исчезали. Вот Саша Еремин, который поэт, он верстал для какого-то из этих издательств этот текст. И потом как-то все это заглухло, издательства все эти исчезли. И мы однажды сидели, и там был такой Сережа Соколовский по кличке Сокол. А я что-то рассказывала про это издание. Он говорит: о, а давай издадим, у меня есть знакомое издательство в Томске, называется «Водолей». Я говорю: давай издадим, только где ты его возьмешь? Оказалось, что другой друг по имени Дима Зверев в свое время пошел туда к Ереме и на всякий случай на дискету скинул эту верстку. И таким образом на этой дискете она сохранилась. Сокол говорит, что он ее хранит, эту дискету. Он, значит, отправил ее в Томск. Мне уже все это было неведомо. Мне стало ведомо только, когда мне сказали: ой, а ты знаешь, у тебя вот книжка вышла. Какая книжка? Ну как же, вот Вагинов в Томске вышел. Да, ой, как интересно. Это был, по-моему, 98-й как раз год.
Но издательство замечательное само по себе, потому что оно состоит из одного человека, Евгения Кольчужкина, да, невероятного энтузиаста, который выпустил уже 200 книг, в основном стихотворных сборников, в том числе вот из архивов малых поэтов. Он занимается в основном малыми поэтами начала 20 века.
Вот вы все знаете.
И нашел там поразительные вещи. Вот сейчас как раз мы отмечали в нашей передаче 20-летие этого издательства недавно. Это одно из первых независимых издательств, которое стало публиковать поэзию, уникальное.
Вот, мне как интересно. Ну вот видите, а мы с ним так и не познакомились. Я потом только увидела, что там, например, в верстке были при всех этих пересылках и конвертациях были такие бока, что, скажем, какой-то поэтический текст, какая-то цитата шла, например, набрана в подбор. Ну, то есть просто при конвертации там что-то где-то слетело, и оно так и улетело.
Вагинов бы обиделся, потому что он был эстетом, и я думаю, следил за своей версткой очень тщательно. И книга его, опыты изданы превосходно, несмотря на то, что это было советское издательство, это совершенно не советское издание. Я честно вам скажу, что я экземпляр в свое время украл в библиотеке, так
я
он мне нравился.
Я очень хотела украсть этот экземпляр. А потом я, между прочим, купила эту книжку в «Букинисте» довольно дешево. На рейтинге. Да, но на самом деле эти книжки вагиновские, вот прижизненные, делали ведь его друзья из Союза поэтов. Фроман, вот эта компания. Он же был такой не от мира сего совершенно человек. Такой: да, издавайте как хотите. Вот так вот он говорил. Во всяком случае, то, что известно из воспоминаний. И он тогда же больше уже прозой занимался. Ему, наверное, было уже как-то все равно. Ну, стихи и стихи, ну, издавайте. Ну, ладно. Он же довольно иронично уже относился потом к своим стихам. Может быть, он бы даже меня не осудил за то, что я включила эти ранее, и за то, как я их там прокомментировала.
Да, но вот вы упомянули «Парчевую тетрадь». Надо, наверное, объяснить нашим слушателям, что это очень ранние вещи.
Ну, это 16-17 лет. Это совершенно неумелые такие детские подражания каким-то декадентским общим мотивам, там все ароматы сплошные и разные красивые чувства, и подражания Бодлеру, именно вот такие вот через фимиамы какие-то, да.
А как вы выстроили свое собрание, по хронологическому принципу, или это отнесли все в конец приложения?
Я сделала это отдельным приложением. Вообще, это издание сильно расширено по отношению к Томскому, конечно. Когда Оги решила дальше издавать «Оберегутов», они мне говорят: вот у тебя есть это издание старое, давай мы его отсканируем, пришлем тебе скан, ты раз посмотришь, как распознано там, исправишь две опечатки, и все будет хорошо. Я говорю: ну, как бы ладно. Когда я увидела этот скан, я пришла в ужас, потому что скан неупотребимый был. Его нужно было менять на 200%. То есть там все нужно было, всю подготовку текстов менять, все унифицировать. Ну, в общем, я уже решила, раз мы это как бы подгоняем под то издание Веденского, как серию, то здесь тоже все будет по возможности по рукописи. Значит, я поехала в Питер, поехала опять в архивы. И уже на этот раз отнеслась ко всему этому значительно более серьезно, чем в тот раз. Взяла все, поправила по рукописным этим вариантам, со всеми оговорками. Значит, добавила все эти публикации более новые. Потом взяла парчевую тетрадь, которую мне выдали в Пушкинском доме на этот раз. Все пересверила заново, как там все это было сделано. Потому что в первой публикации там есть неточности, там разнообразные и прочее. Весь комментарий пересмотрела, там переделала. Потом добавила целую кучу разных вещей в приложение. Я хочу сказать, что мне больше всего, мне, конечно, помог Леша Дмитриенко. Просто мы с ним еще, когда я Веденского делала, как-то мы с ним сработались и подружились. А сейчас просто он, когда я делала этого Вагина, он мне совершенно неоценимую помощь оказал. Он меня просто повел. Вот, то есть я же была не в теме совершенно, а много лет не следила там за этими всеми публикациями. Он мне сказал, вот смотри, было вот это. Дал мне какие-то книги, которые было трудно достать, какие-то малотиражные издания там и так далее.
Ну, новых публикаций собственно стихов не было ведь за эти годы.
Ну, как, «Парчевая тетрадь» была опубликована. И, да, а больше стихов-то и нету, в общем-то. Дал мне, собственно говоря, моего Вагинова Водолейского, которого у меня не было на руках. И в этом Вагинове я нашла еще листочек со стихотворением, которое я не знала. Говорю, Леша, а это что за стишок? Он говорит, ой, а у меня это вот в архиве в моем хранится. Я вот хотела публиковать. Я говорю, так давай опубликую. Ой, ну я хотела это сам опубликовать. Я говорю, вот сам опубликуешь, только в моей книжке.
То есть все-таки одно новое стихотворение есть?
Да? Есть, да, это первая публикация.
Вот это стихотворение, сохранившееся в архиве Бориса Смиренского. 21-й год – очевидное подражание учителю Николаю Гумилеву, сказавшему о первых опытах Вагинова. Несмотря на жеманство и надуманность, это начало большого поэта. «Ты не мальчик с голубыми глазами, ты цыганенок, коварный и злой, вскормленный Мадонной с холеными руками в южном небе в одежде голубой. Помнишь, там тебя не раз качала с разноцветными браслетами рука, ее губы были, как кораллы алые, вспомни, нежные, как розы облака. Ты не мальчик с голубыми глазами, но тебя привезли в наши снега, здесь другой бродит хвойными лесами, тихо тоскует на наших берегах. Крапива наш терн, ромашки, розы, березы в пыли, восковая свеча, и ветер ласковый и негрозный тебе чужую навеет печаль». Отдельным приложением к книге «Песня слов» публикуется статья нашедшего это стихотворение Алексея Дмитриенко к истории рода Вагенгеймов. Анна Герасимова говорит, что Дмитриенко...
«Я нашел массу интересных вещей, в частности, то, что Вагинов оказывается по происхождению никакой не немец, а совершенно наоборот еврей. Там у него там зубные врачи всякие. У меня было такое сомнение. Ну, то есть была у меня такая мысль, что все-таки зубной врач Вагенгейм... Сомнительно, чтобы это был немец. Почему немец? Скорее, вовсе даже не немец.
Откуда ранее возникла легенда о том, что Вагиновы немцы? Это ошибка или он сам хотел?
Самому ему было абсолютно все равно. Я думаю, что его отец так себя позиционировал. Потому что они были лютеране. То есть они были выкрестованы в лютеранство. Да? Многие петербургские вообще евреи. И он вообще как-то не хотел с этим ничего общего иметь, насколько я понимаю. С одной стороны, это, конечно, не важно. А с другой стороны, это очень многое объясняет. Я когда это узнала, у меня как-то все стало на место. Я поняла, откуда такой характер у Вагинова, откуда эта ирония, откуда этот излом, вот, это не немецкая вещь совершенно. И отношение к слову такое, вот как я там написала, чужестранское. То есть любопытство такое, как вот слова устроены. Может быть, он даже сам вообще не подозревал о своем происхождении, но оно как-то дало себя знать. Может быть, я это переоцениваю. Просто мне было очень интересно это узнать, потому что раз и сдвинуло как-то точку зрения, да. Вообще, получается, если у него мать наполовину якутка, да, а с другой стороны он какой-то отчасти вот такой вот еврей непонятный, непризнанный. То это вообще адская какая-то смесь. И удивительные мозги у человека получаются. То есть они одновременно очень детские, очень древние. И совершенно такие как-то сбоку на это русское слово смотрят, с какого-то невиданного боку. И получается вот такая какая-то не, вообще сюрреалистическая такая картинка, исковерканная маленько. Потом, когда я все это уже делала, парчевую тетрадь эту делала, я уже потом рассвирепела и написала однажды ночью послесловие исчезающего составителя. И там уже за всю масть уже отболталась. И сказала так, стараясь очень сдержанно, что Вагинов не является моим любимым поэтом, потому что вот так-то. И вообще я больше люблю прозу, поэтому вот вы это все сейчас прочитали, а вы быстренько бегите и покупайте, или не покупайте, а просто берите вот книжку прозы и читайте, идите эту прозу. А это все как бы такая подготовка, предисловие там и так далее. Ну и потом я много раз смягчала и переделывала это послесловие, сражалась с Амелиным по поводу его, говорила, что я не имею права вообще, потому что я пострадала. Особенно через парчевую тетрадь, конечно. Ну, ничего осталось там, это послесловие уже кое-кто возмущается в интернете. Ну, а что, я наоборот, там, главное, пишут люди, почему она, зачем тогда заниматься, если ты не считаешь? А что, наоборот, я совершаю какой-то жест доброй воли по отношению к человеку, к которому я невероятно хорошо отношусь, очень симпатичен. Я думаю, что он также был симпатичен вообще людям, ну, с которыми он дружил, писателям этим всем петербургским, да. Он как-то очень к себе располагает. Он такой милый человек, он же всех называл так, Колечка, Идочка, там, Шурочка, все у него были друзья. И это совершенно ему не мешало абсолютно так же точно искренне вот высмеивать всех, в том числе себя, в этой прозе убийственной. И все это как-то было в одном вот флаконе, и абсолютно естественно, и, видимо, невероятно симпатично. Вот так что, ну, мало ли, что мне не нравится. Но я как сказала тоже на презентации, что стихи плохие, но прекрасные. Они удивительные. Он вообще сам удивительный совершенно. И я за него горло могу перегрызть спокойно, а сама могу ругать, имею право, потому что я в это вгрызалась. Наверное, у меня слишком личное к этому ко всему отношение, а с другой стороны, кто-то может к этому очень лично относиться? Наверное, можно так делать?
Я тоже очень лично отношусь к Вагинову и не могу согласиться с этой оценкой. И проза Вагинова замечательные стихи. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно открыть составленный Анной Герасимовой сборник «Песня слов» на 60-й странице и прочитать вот это, написанное в 22-м году стихотворение. «Помню последнюю ночь в доме покойного детства, книги разодраны, лампа лежит на полу. В улице я убежал, и медного солнца ресницы гулко упали в колкие плечи мои. Нары, снега, я в толпе сермяжного войска, в Польшу налет и перелет на восток. О, как сияет китайское мертвое солнце! Помню, о нем я мечтал в тихие ночи тоски. Снова на родине я, ем чечевичную кашу, море Балтийского шум, тихая поступь ветров, но не откроет мне дверь насурмленная Маша. Стаи белых людей лошадь грызут при луне». Говорит Радио Свобода. После выпуска новостей мы продолжим радиожурнал «Поверх барьеров» и расскажем о спорах на презентации книги «История советской критики».
Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы в среду вечером задержаны лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и еще не менее 10 участников гуляния против поправок к закону, ужесточающих наказание за нарушение порядка на массовых акциях. Докладчики по России в Комитете по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс и Дьерт Фрунда призывают российские власти отказаться от повышения штрафов за нарушения во время публичных мероприятий. В Туве при тушении лесного пожара, по данным Рослесхоза, погибли 9 десантников пожарных. Четверо задержанных в среду участников акции «Окупай Химлес», в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, отпущены. Госдума России в среду приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам. В Тамбове подсудимый нанес удары ножом двум судьям. Они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Иран сомневается в готовности мировых держав к переговорам по его ядерной программе, которые, как ожидается, состоятся 18-19 июня в Москве. В среду президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что страны Запада ищут повод для затягивания переговоров по иранской ядерной программе. В Йемене начался демонтаж лагеря протеста, где с февраля прошлого года размещалась молодежь, требовавшая отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Председатель КНР Ху Цзиньтао и президент России Владимир Путин высказались против иностранной интервенции в Сирию и каких-либо новых санкций в отношении Ирана.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла история русской критики, советская и постсоветская эпоха. 15 глав, написанных российскими и зарубежными историками русской литературы, под одной обложкой собрали Евгений Добренко и Галин Тиханов. На презентации книги в Российском государственном гуманитарном университете побывала Тамара Леленкова.
Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории, начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Читаем мы в аннотации. И здесь приходится согласиться. Как обычно, когда звучит слово «всеобъемлющее». Потому что всегда найдется что-то, что забыли, или не захотели, или не сумели в книгу включить. Другое дело, что издание, посвященное литературной критике, немедленно вызвало критику и в свой адрес. Вот несколько замечаний российского историка литературы Андрея Немзера, чье имя упоминается в одной из глав.
Первый из них – это вопрос о том, может ли существовать одновременно история журнально-газетной критики и историко-теоретической рефлексии над словесностью. Критика – это когда кто кому в зубы даст, а история литературы – это как было на самом деле. Литература виднее – это как было на самом деле. Я к этому привык. А еще есть то, что пишет Алексей Иванович Меченко, это не относится ни к тому, ни к другому. Вот может ли это, в принципе, существовать в рамках одной книги? Может быть и может. Но тогда мы должны отказаться от того поглавного принципа, который здесь принят. Если мы хотим понять про вторую половину XX века, как функционирует Тартуско-Московская школа в живой культуре, не являясь только частью академической традиции, а что она такое? Это принципиально иная постановка вопроса, чем описывать ее собственное бытие в рамках научной традиции. И тогда, может быть, даже важнее будут соотнесения оной Тартуско-Московской школы или ее конкретных представителей с живым движением не критики, а, извините, словесности. Я абсолютно уверен, что гуманитарная мысль, в особенности 70-х, 80-х годов, оказала довольно сильное воздействие на литературу. Да, впрочем, и во второй половине 60-х это уже происходило. Такого хода здесь нету. А здесь самыми добрыми намерениями, но все равно это одна клетка и другая клетка. Проникновения я здесь не вижу. Более того, вопрос об этом проникновении не ставится. Отчасти понимаю, почему. Потому что блистательная, замечательная критика 60-х, позднесоветская, да, вот от Нового мира начиная и до перестройки доходя, вот это воспетая Чуприниным великая критика, но меньше всего там считанные были люди, которые могли снизойти до того, чтобы этих академических сухарей читать. Если Плиевскому надо было наезжать на структурализм, то за этим стояли, как мы очень хорошо понимаем, не теоретики литературные, задачи совершенно иных параметров. А остальным просто до этого дела не было. Почему не было дела? Не в обвинительном ключе, а в историко-литературном. Этот вопрос не ставится, а он должен быть поставлен. Второй вопрос. Вот такой самодостаточности критики, как период рассвобождения в рамках застоя, не было раньше, в советский период, и не могло быть позже. Системы амплуа, вот когда ведение собственных линий, расчета на партнера, этого ансамблевого устройства светил, вот его дальше не было и быть не могло. В частности, потому, что критика в силу ли внешних обстоятельств или в силу того, что мы такие бездарные были, потеряла реальную аудиторию. Как ее потеряла, между прочим, литература, в чем эта же самая критика сыграла выдающуюся роль. Все-таки такого самоедского экстаза и такого призывания грядущих гунов и пиления сука, на котором сидишь, какое имел место с конца 80-х годов, с 89-го года пошел разговор, все накроемся медным тазом. Что ж ты дальше-то делать будешь? Причем нигде так азартно не хранили толстых журналов, как в толстых журналах. Следующая проблема – это проблема удивительного разнобоя авторских голосов. Никакого, извините, элементарного
хронологического порядка, не только что логического, в главе Тода Третьего, не наблюдается. Когда в одной фразе нам сообщают, что даже бахтинианскую критику Сосюра Иванов считал предвестием структурализма и дают сноску, а в следующей фразе пишут, Лотман ездил встречать Москву в 70-м году, вернувшегося из ссылки Бахтина. Бахтин не из ссылки возвращался в 70-м и не возвращался в Москву. Он никогда до этого в Москве не жил. Приезжал ли Лотман в этот момент в Москву, я не знаю, кажется, нет. И намеревался выпустить к 75-летию его том, в котором должна была появиться статья Иванова. Ну, почему же намеревался? Это тот самый том, на который ссылаются. Откройте эту самую шестую семерочку. Там написано к 75-летию Михаила Михайловича Бахтина. Я привел один пример. Когда послевоенные, называется прорывы послевоенной советской теории, где что-то про Тартско-Московское, потом еще про возрождение социологии, то, что редактору так нравится, и, в общем, не, по-своему не безинтересно, хотя совершенно в другую сторону уводит. А после этого нам говорят по другую сторону фрейдизма, марксизма и гомосексуализма. Бахтин и Гинзбург. Бахтин и Гинзбург формировались не в послесталинскую эпоху. Даже если пирать на поздние книжки, Гинзбург совершенно ясно, как они вырастают из ее опыта 30-х годов. Про Бахтина уж не говорю. Мы знаем, когда что было написано. При том, что есть при этом здравые соображения? Конечно, есть. Очень много. Хорошая книжка, еще раз говорю, нравится мне.
Это был литературный критик Андрей Немзер. На его замечание ответил профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко, по чьей редакции, собственно, и вышла история русской критики.
Во-первых, я хотел бы напомнить исключительно продуктивную мысль, точнее, афоризм Шковского о том, что нельзя нарисовать карту Англии размером в Англию. Но я хотел бы дополнить. Дело в том, что это не просто нельзя, это совершенно бессмысленно. Можно написать историю русской критики в 5 томах, можно написать в 25 томах. Вы понимаете, это вопрос об очень простой вещи. Вот когда мы ищем, как нам пройти к какому-то месту, и идем на Google Map, вот на Google Map мы начинаем приближать или отдалять вот это место. То есть все зависит от того, насколько хорошо вы знаете, в принципе, это пространство. То есть если вы пространство это вообще не знаете, вам надо очень сильно приблизиться, так чтобы вот каждый переулок там назывался. И у вас будет совершенно другой масштаб. Если это пространство вам известно, вам достаточно точки, и вы место найдете. Но самое интересное, эта книга, каждая глава, конечно, связана с определенными хронологическими рамками и так далее, но это, опять-таки, это жанр, это история, да? Жанр диктует определенные какие-то параметры, и, как говорил Ленин совершенно в другом смысле, история мамаша суровая. Вот история как жанр, мамаша еще более суровая, или папаша уж как жанр, я не знаю. Так вот, я хотел бы сказать, что единственная глава, которая вот открывает эту книгу, а мета-описание описании самой критики. То есть это история, условно говоря, дискурса о критике в самой критике. Вот эта вся история, она описана с 17-го года, там до Чупринина и дальше. Я говорю это к тому, что когда я писал эту главу, я как раз читал очень много дискуссий о разных историях, в частности, русской советской литературы и так далее. Как мы знаем, выходили истории русской советской литературы, их было несколько. Была такая довольно нашумевшая история русской советской литературы в 60-е годы. Так вот, мне приходилось читать все эти дискуссии. Знаете, самое интересное, что вот все точки, на которые вы указали, я вот теперь понимаю, закон жанра, он диктует закон жанра обсуждения этого жанра. То есть абсолютно все те же моменты. Почему об этом написано столько, об этом столько? Первое. Второе. Почему об этом не говорится, об этом говорится? Третье. Почему обязательно есть какие-то, значит, там фактические вещи, тут сходятся, тут не сходятся? Кстати сказать, вот сами говорите, оно должно как бы конфликтовать, но когда конфликтует, это уже как бы воспринимается как противоречие. Но самое интересное, мне показалось, вот этот вот момент тоже всегда... Это выступление было, я как сейчас помню эту статью, значит, Мариэтты Шагинян. Она называлась так. «Не история, а борьба». А проблема в том, что вот в этой истории, это был том, значит, посвященный 30-м годам, все было как-то описано как история, а на самом деле это была борьба. Вот что меня как бы поразило, что мы двигались по законам жанра истории, а вы движетесь по законам жанра обсуждения истории.
С другой стороны, книгу о литературной критике можно критиковать, как любую другую. Более того, на презентацию истории собрались именно литературные критики. Например, проректор РГГУ Дмитрий Бак.
Мне очень понравилась мысль Жени Добренко о том, что большая дистанция отделяла, ну, условно говоря, теорию от критики, чем подцензурное от неподцензурного. Да, это очень точная вещь. И, по-моему, апеллировать к каким-то конкретным эпохам – рискованное дело, 90-м ли годам, 80-м ли годам, потому что, коллеги, так было всегда, если, ну, и в 19 веке, скажем, тоже не при Аристотеле. Если мы вспомним, что рядом с журналом был еще университет, это же во все времена, последние 200 лет, служило неким индикатором соотношения этих двух языков писания литературы. Ну, там возьмем 20-30-е годы 19 века, ну, вся профессура Московского университета – это критики по совместительству в той или иной мере, или целиком, как Надеждин, или частично, как Шеверев, или еще более частично, как Снегирев или Погодин. Ну, то есть, это почти одни и те же люди. Действуют и в университетских аудиториях, и в критике. И одна и та же литература более или менее обсуждается и в университетских аудиториях, и в критике, чего не было за 10 лет до этого. Когда в университетских аудиториях говорили о Хераскове, а вокруг гремели совсем другие имена. Да, и это были совершенно несовместимые вещи. Это объективный факт. Это не последствия советской эпохи, или идеологии, или Сталина, или Метченко, или Грабченко. Не в этом дело совсем. Значит, вот чем ближе к концу века, тем яснее выстраиваются совершенно два параллельных ряда. Там я смешиваю хронологию, но я там вспоминал университетских профессоров. Да, там Николай Казьмин, Коробко, Котляревский, Миллер, Тихонравов, Пыпин. Но это явно особый ряд людей, да, которые на критическом поле не проявляют себя. Были исключения, Веселовский, там, Жуковском. Но все-таки, опять же, альтернативный ряд тоже очень ясно вырисовывается. Но он у меня ближе уже к началу 20 века. Это явно не университетские люди, а Мережковский, Гершензон, Розанов, Эхенвальд, Анинский и так далее, и так далее. Это опять совершенно разные способы суждения о литературе. 20-е годы, опять сближение, на мой взгляд. Это вдруг период, когда самые теоретичные теоретики вдруг стали писать не только сами беллетристику, но и о современной литературе. Самые разные люди, формалисты, например. Резкий какой-то порыв к сближению. По-моему, в этом смысле очень симптоматичный сам взгляд и сама попытка эти два языка как-то объединить. Потому что то, что подразумевалось под этой аббревиатурой РЛК в головах тех, кто это придумывал, означало очень простую схему. Есть ленинская теория отражения. Литература – это часть познания реальности. Критика – это часть познания литературы. Рядом соответствующее понимание истории как смены общественных формаций – романтизм преодолевается и переходит в реализм, а история критики, это, собственно, как мы помним по учебникам людей, которых не будем называть, это просто что-то сопутствующее, боковое. Да? Вот что говорили там после выхода «Мертвых душ» в 1942 году, Аксаков писал это, Осинковский писал это.
Разговор о зависимости литературной критики от политических обстоятельств продолжила директор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Очень интересно, что последние, наверное, 5-6 лет, и я сейчас этим тоже начинаю заниматься, начинают собираться подборки критиков 90-х годов и публиковаться. Пока не буду говорить, в общем, да, есть ряд проектов Even Law. И я хочу сказать, что когда ты начинаешь читать эти собранные из разных летучих листков тексты, то возникает совершенно другая картина, я бы сказала, куда более радужная, чем можно себе было предположить, потому что, к сожалению, мифология там, лихих 90-х, распаде всего и вся, все-таки очень сильно в общество как-то внедрилась, и я бы сказала, что золотой век журналистики, в том числе литературный, который был, собственно, в 90-х годах, он как-то до сих пор недооценен. И я хочу сказать, как издатель, что игнорирование критики и невлияние ее на книжный рынок существовало в годы 96-97, когда была как же фрагментация общества. Хочу сказать, что произошел очень интересный процесс, и отчасти здесь это прямо или косвенно указано, что ведь одна из проблем исследования, ну вот, собственно, то, что мы называем литературной критикой, это, собственно, в советское время в плане искусственный и сознательный разрыв текущей журналистской литературной критики и академического знания. И в этом смысле эта печальная традиция, она нас преследует ведь до сих пор. Что она прервалась на какое-то время, и в 90-е годы, потому что большое количество академических ученых по разным причинам в 90-е годы стали писать в газеты, журналы. Здесь сидящие тоже этим баловались очень здорово. И надо сказать, что это очень сильно изменило облик той самой критики. Совершенно другая и глубина, и оптика, и видение по сравнению с той литературной критикой, которую сейчас Борис Семенович ностальгически прославлял. Я хочу сказать, что это интереснейший момент в истории литературной критики. И он очень сильно соприкасается, опять же, вот с тем комплексом проблем, который в этой книжке, вот через разные главы и, казалось бы, такие дискретные точки, в писании прослеживается. И то, что здесь хорошо объединены, странным образом, от революции до следующей революции и после, да, и позволяет просмотреть вот это поле. С одной стороны, выясняется, что мы вообще все равно существуем во многом в традициях, может быть, позднесоветская литература, как история литературы как культурного института, и где происходили прорывы в разных точках.
Впрочем, попытка всеобъемлющей истории литературной критики постсоветского периода, о котором рассказывала Ирина Прохорова, судя по всему, скоро состоится в отдельном издании НЛО.
Голоса участников обсуждения книги «История русской критики советской и постсоветской эпохи» записала Тамара Лиленкова. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершит эссе Бориса Парамонова «Еще раз о Герцене».
Недавний юбилей Герцена, 200-летие со дня рождения, вполне подходящий повод для того, чтобы еще раз заглянуть в творческое наследие выдающегося русского мыслителя. Герцен известен как создатель теории русского крестьянского социализма, представление о том, что крестьянский мир в России, крестьянская земельная община, не знавшая частной собственности на землю, дает готовое зерно социалистического переустройства общества. Эта мысль всячески усиливалась у Герцена по мере его знакомства с Западом, где он справедливо усомнился в социалистических потенциях пролетариата, рабочего класса, работников, как он говорил. Французский работник, пришел к выводу Герцен, это тот же мелкий буржуа, если не по своему действительному положению, то по идеалам. Мы знаем, что так и сложилось европейское будущее в практике социал-демократических государств всеобщего благоденствия. Относительно России прогнозы, или вернее упования Герцена, оказались не столь точными. Как бы там ни было, политическая мысль Герцена обращалась к социальной реальности. Но крайне интересным представляется тот факт, что первоначальный толчок к выработке социалистического мировоззрения шел у Герцена отнюдь не из потребности в общественном переустройстве. Социализм Герцена – некое интегральное, если не мировоззрение, то мирочувствование, можно сказать, некий экзистенциальный поиск. Известно, что социализм Герцен воспринял в сен-симонистской его интерпретации, но придал ему собственный индивидуальный чекан. И в этом восприятии совсем не было места ни для работников, ни для экономических сюжетов вообще. Социализм в первоначальной рецепции Герцена – это антропология, новые учения о человеке. Вот как писал он об этом в «Былом и думах».
Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном. С одной стороны, освобождение женщины, призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею как с равным. С другой – оправдание, искупление плоти. Человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен как маятник из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.
Как видим, здесь ни слова не говорится об отмене частной собственности и об обобществлении средств производства. Проблема социализма у Герцена сексуальная. Он видит социализм как путь достижения идеала, восстановления некой чаемой целостности человека. Это идеал андрогина, платонический миф. Не забудем, что Платон был автором первой коммунистической утопии. Герцен писал своей будущей жене.
Любовь есть единственный возможный путь к восстановлению человека. Два человека, потерянные друг в друге, любовью составляют ангела, то есть выражают во всей чистоте первого человека, возвращаются к тому единству, которое уничтожает борение. Двойство всегда борение. Бог един.
Было бы нелепостью понимать эти слова как выраженное стремление молодого мужчины к соединению с женщиной. Понимать любовь, о которой здесь говорится, в смысле брачного, вообще гетеросексуального союза. Такой любви и такому союзу никто не мешал. Ни в случае Герцена, ни в истории человечества вообще это не было проблемой. Проблема тут у Герцена другая. Единство мужского и женского в индивидуальном «я», то есть андрогинность, а сказать проще и ближе к делу – бисексуальность. В социализме Герцен поначалу увидел идеологическую мотивировку и санкцию своих гомосексуальных влечений в попытке учеников Сен-Симона осуществить, по крайней мере, провозгласить андрогинный идеал. Сен-симонизм пробудил интерес молодого Герцена процессом Анфонтена, сен-симонистского пророка, учившего, что идеальным, или, как он говорил, социальным человеком будет андрогин, муж и женщина. В качестве проективного примера Анфонтен выдвинул идею о верховном жреце новой религии сен-симонизма как о царе, мужчине и женщине, и посвятил много времени поиску своего женского восполнения, совершив для этого даже путешествия в Египет. Философы говорят, что для оценки того или иного явления важен не его источник, а собственное имманентное достоинство. Безусловно, это можно отнести и к герценовскому социализму. Вообще он при всех своих увлечениях был человеком реалистической складки, умел видеть жизнь такой, как она есть. Но тем более интересно, даже поучительно посмотреть, как его изначальные стремления помешали ему разобраться в сюжетах и конфликтах его собственной жизни. Читатель «Быловый дум» не может не заметить одного обстоятельства в отношении Герцена с его друзьями. Он постоянно ссорил их с женами, или, по крайней мере, неодобрительно о них, об этих женах отзывался. Так было с Кетчером, с Энкельсоном, даже с Боткиным и его французской подругой. Также не понравилась ему и первая жена Огарева, которой, в свою очередь, не понравилась некая экзальтация в дружбе Герцена и ее мужа. Отношения Герцена с Огаревым имели выраженную эротическую окраску. Так Огарев в одном письме называл страстью свою дружбу с Герценом, а Герцен со своей стороны называл пресловутую клятву на Воробьевых горах обручением. Дальше больше. Когда Огарев уже после смерти жены Герцена появился со второй своей женой в Лондоне, Герцен эту жену друга просто-напросто присвоил и народил с ней детей, на что, кстати, заметить, не был способен Огарев ни в первом, ни во втором своем браке. И эта ситуация почти зеркально изобразила ту, что перенес сам Герцен в истории его жены и Гервига, немецкого поэта, страстно привязанного к Герцену и в тесном семейном общении, заведшего роман с герценовской Натали. Об этом подробно и страстно пишет сам Герцен в той части «Быловый дум», которая получила название «Рассказ о семейной драме». Герцен пишет о Гервиге.
«Я с досадой слушал вечное повторение жалоб Гервига на свою слабость, сопровождаемое упреками в том, что мне не нужен ни привет, ни ласка, а что он вянет и гибнет без близкой руки. Затем следовали страстные уверения в дружбе ко мне». Письма его ко мне, оставшиеся у меня, скорее похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он со слезами упрекает меня в холодности, он умоляет не покидать его, он не может жить без меня, без прежнего полного безоблачного сочувствия. Он жаждет начать новую жизнь, жизнь вдали, лишь с нами, и снова называет меня отцом, братом, близнецом».
И вот Герцен замечает, что за этими разговорами отношение Гервига к Натали принимает, как говорит Герцен, более страстный характер. Собственные гомоэротические наклонности Гервига несомненны, и его роман с Натали являет клинически ясную картину так называемого комплекса Кандалла. Мужчина, ищущий близости с женой друга или всякого близкого человека, любит не столько эту женщину, сколько ее мужа, и таким образом символически сближается с этим мужем. Женщина в этой игре бессознательных импульсов – субститут мужа. В русской классике богатый набор этих ситуаций явлен у Достоевского, например, в романе «Униженные и оскорбленные», отношения Ивана Петровича, князя Алеши и Наташи, или в повести «Вечный муж», где главный герой постоянно влюбляется в любовников своей жены. Собственные тайные, а иногда думается, что и не вполне тайные, гомоэротические наклонности Герцена проявились в том, что, многое заподозрив, во многом и убедившись, он продолжал тесное общение с Гервигом и даже поселил его в собственном доме. Постоянный мотив рассказа о семейной драме – самоупреки Герцена. Зачем, зная то-то и то-то, он не сделал того-то и того-то? В подробности здесь входить незачем. Текст «Быловый дум» доступен всем. Несомненно, что Герцен бессознательно сам хотел того, что произошло. Но этот его импульс подвергся у него мощному вытеснению, и потому вдвойне и втройне болезненно воспринимал он происходящее. Несомненно, что в этой истории главная вина ложится на самого Герцена. Но, с другой стороны, ситуацию такого рода нельзя квалифицировать в моральных терминах. Эрос не знает морали. Фрейд, говоря об Эросе и Танатосе, пишет: «И вот, видя борьбу этих титанов, мы продолжаем вести жалкий разговор о добре и зле». Необходима спешная оговорка. Мы не говорим о ненужности понятий добра и зла, а только о том, что инстинктуальная сфера бессознательного не знает этих понятий. Интересно, что в постфрейдовую эпоху снова всплыла тема эротических измерений общественного устройства. Тема сенсимонистская, так остро взволновавшая когда-то молодого Герцена. Здесь нужно прежде всего вспомнить книгу Герберта Маркузе «Эрос и цивилизация», где говорится о необходимости экспроприации прибавочного эроса и равномерном его распределении среди членов общества. Это довольно эксцентричная теория, но ясно, что она по-своему и очень остро отрефлексировала сексуальную революцию нашего времени. Позволительно думать, что сексуальная удовлетворенность – дело не столько справедливого общественного устройства, сколько индивидуального характера сексуального субъекта. А в сегодняшнем мире эта проблема решается не в порядке социальной революции, но чисто техническими средствами. Интернет дал прямой доступ, если не к реальному, то к виртуальному сексу всем желающим.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Еще раз о Герцене». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.